Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно о цій порі ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Отож, дорогі слухачі, дуже цікава тема сьогодні у нас анонсована, оскільки дуже, мені здається, вона звучить так контроверсійно. Ну, принаймні, ми завершили минулий ефір саме контрверсійно. Отець, ми говорили про ад, пекло, гиену огненную, кто там будет, будет ли там кто-то. Вроде бы в этом контексте оптимистично закончили, да, что вроде бы есть шанс, что там, ну, вообще почти никого не будет, кроме, может быть, бесов. Все бы ничего, да вот наука католической церкви чуть-чуть по-другому говорит, что все-таки будут люди, которые отвергнут Христово учение и вообще Бога, и, к сожалению, туда попадут. Давайте начнем с, так бы сказать, буквального, вашей точки зрения, буквальной. То есть, как вы считаете, ну, кто будет в аду? Я имею в виду не конкретно поименно, пофамильно, а вот именно если взять вот грешники, не грешники, люди, не люди, будут ли там вообще люди? Вот так вот вопрос конструирую.
Нет, ну, если на такой вопрос, я легко отвечу. Разумеется, там людей не будет. Если кто-то оказался в аду, то это уже не люди.
Ага.
Ага, донецкий какой, крымский какой, или в этом духе. Многих ли мы, мало ли мы людей, которых мы называем в открытую не люди.
Да.
Их огромное количество.
Замечательно.
Да-да-да, что тут замечательного? Вот я держу перед собой Римо-католический катехизис 1992 года после Рождества Христова. Ну, на самом деле, это не 92-й, а 97-й, потому что Господь родился за несколько лет до своего Рождества, но 92-й. Значит, я не вижу того, о чем вы сказали, что это часть католического вероучения, науки. Я не вижу, чтобы тут говорилось, что есть люди, которые попадут в рай, которые будут в аду, что кто-то обязательно туда попадет. Тут говорится, церковное учение утверждает, что ад существует и что он вечен. Души тех, кто умирает в состоянии смертного греха, после смерти немедленно не сходят в ад. Но тут не сказано, что есть те, кто умирает в состоянии смертного греха.
Потрясающе. Не, ну это замечательно. Это филигранно, отец.
Я же говорил, я на самом деле кирпич, по сути, совершенно бессердечный, рациональный человек, и поэтому...
Я просто не имею контраргумента вообще.
Вы не имеете контраргументов относительно...
Да, что люди умирают в состоянии смертного греха вообще.
А как мы узнаем, в каком они состоянии умирают? У меня нету подзорной трубы, чтобы сказать, что вот этот умер в состоянии смертного греха. Вот. Кстати, это первый, собственно, ну, не первый, но как бы главный аргумент. На самом деле он, мне кажется, несерьезным. Вот, что между моментом, собственно, смертного греха и жизни в нем, приятной такой, радостной, и моментом смерти существует какой-то такой нанозазор.
Ага.
Вот в этом зазоре человек может еще и покаяться.
Отец, ну давайте тогда ближе к Евангелию, еще ближе, да? Иисус в Евангелии от Матфея говорит, обращаясь к неправедным: «Уйдите прочь от меня, проклятые, отправляйтесь в огонь вечный, что приготовлен для дьявола и его ангелов». И добавил, что они отправятся на вечное наказание, муку вечную. Матфея, 25 глава, 41 по 46 стих.
Столько стихов у Евангелия от Матфея.
Да.
25 глав. Но там же есть и 26, и 27.
А мы дойдем, да, дойдем обязательно. Дойдем. Вот кому он это говорит? Он же, как бы, вечно, предвечный Иисус Христос, он же знает, что там кто-то как-то туда умудрится попасть. если не будет от него доброты, если он плода не будет приносить. Ну вот, и... там ну, даже не говорится о смертном грехе, да, там, что обязательно надо быть в состоянии смертного греха. Там говорится о том, что человек, который не приносил плод добра, туда попадет. А притчу, которую он сказал о бедняке и о богаче, и о пропасти между ними, ну тоже ж он не просто из пальца высосал. Вот эту вот притчу, да, когда богач умер и увидел этого бедолагу-бедняка, которого струпья лизали собаки, и вот попросил, чтобы тот смочил свой палец и вложил ему на язык. Ну, эту притчу все знают. То есть, ну, как-то так очень похоже, что все-таки, к сожалению, кто-то туда да и попадет, или уже даже есть. Или как правильно на это смотреть, отец?
Ну, вы знаете, чуть-чуть я бы сделал шаг назад и поставил вопрос так.
Но.
Мы все-таки с вами не совсем протестанты, вот, и поэтому, и уж тем более не буквалисты, и поэтому вы же апеллируете к церковному вероучению, вот, а когда вдруг оказывается, что в катехизисе все не так просто, вы вдруг отступаете на протестантскую позицию.
Не, ну почему? Там в катехизисе тоже много, много глав, на самом деле.
Вот я вам процитировал.
Да.
Вот, так вот, во всем апеллировать к букве Священного Писания – это не очень православно, и уж тем более не очень по-католически. Вот, я не говорю, что моя позиция, ну, тем более я не могу точно ее сформулировать, вот. Но, во всяком случае, моя позиция, наверное, не та, что у большинства православных.
Угу.
Особенно сегодня в московском патриархате. Ядовито, замечу. Вот. Но
оставим их, они в маленьком кризисе. Ничего, скоро выпутаются. Все
они не в маленьком кризисе. Они в Крыму, в Грузии, в Молдавии, они в Сирии. Если это кризис, то что же такое экспансия?
Ага. А мы не знаем, они в состоянии смертного греха или нет.
Как вы знаете?
Ну, не знаем, отец. Ну, сходя с вашей логики, мы не знаем. Может, они каются каждое утро, просыпаются.
Ага, да, каждое утро...
Мы же не знаем, что они не каются. Не знаем.
Они каждое утро служат молитвы на победе русского мира над всеми нерусскими. Вот. То есть мужик изменяет жене, мы знаем, что он в состоянии смертного греха, а человек из бука стреляет по самолету, ой, мы не знаем, может, он с утра там...
Он за православную Русь воюет, отец, да. Да.
Вот. Так вот, я это к чему, значит, говорю, но все-таки моя позиция далеко не маргинальна, как можно было бы
сказать. Кстати, я уже приготовил контрцитату с катехизма католической церкви, коли уж на то пошло.
Давайте, но я все-таки договорю.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что, естественно, для человека прислушиваться к букве, к внешнему авторитету, к чинам и к должностям. Поэтому я сразу скажу, что вот вопросы о вечности адских мук не я первый начал задавать, а впервые, наверное, это Исаак Кирин, это ну, третье поколение христиан. Он не попадал никогда ни под какие анафемы, но его чрезвычайно любили и любят в православной церкви, да и в католической. Вот, а под анафемы он не попадал, потому что жил за пределами Византийской империи и вообще Римской империи. И вообще поэтому он даже и не слыхал там про какие-то догматические споры. Вот. Оригена я даже упоминать не буду, потому что он, видимо, очень...
Ой, давайте не будем, там отдельный пункт, у меня пару абзацев про него. Давайте.
Но зато у нас есть чудный, изумительный Григорий Ниский, который тоже никогда не был осужден. Но если говорить о современности...
А он тебе чуть-чуть противоречил, отец. Это же тоже мы видим. С одной стороны, он за апокатастасис, с другой стороны, признает ад, и что там есть люди. То есть к этому тоже вернемся.
Вот.
Да.
Но из современности я бы сказал, что, может быть, самый такой авторитетный по чину, по должности человек – это православный епископ, англичанин Тимоти Уэра. Вот, у которого есть, и у меня на сайте она выложена, статья о дискуссии по вопросу спасения всех. Вот, так что я в этом смысле не какой-то козел, вот, а это серьезные реальные проблемы для человеческого духа. И для меня это не проблема текста Писания или текста
Катехизиса,
а это проблема совершенно ежедневного поведение, взаимодействие с людьми и взаимодействие с Богом. Только поэтому я этим и занимаюсь.
А то есть я правильно понимаю, отец, что вы сомневаетесь, что там будут люди всегда? То есть вот после скончания веков, что в аде кто-то останется? То есть то, что ад существует, и там могут быть люди на какое-то время, вы не отрицаете, вы сомневаетесь в том, что они там будут вечно? Я правильно понял? Или же вы сомневаетесь, что они вообще туда попадают, люди?
Нет, во-первых, я отрицаю существование ада, потому что существование – это свойство добра, света, которое
Делится
с добром и светом.
Да, то, что есть, есть, а то, чего нету, и нету, да. И, следственно, и ада нету. Понятно.
Короче говоря, по адскому анекдоту. Исаак Абрамович, как ваши дети? Какие дети? Ну, у вас же есть там Моня, Сара. Да разве это дети? Это же сволочи. Разве это ад?
Отец, давайте после цитаты анекдота ближе к католическому катехизму церкви. Итак, не Бог проклинает человека, это сам человек отвергает...
Нет, номер цитировать, 10.
Да, 981, 983, 986, 987.
Это совсем про ад, это про суд.
Да.
Окей,
не, ну здесь надо существовать ад. Если Бог есть любовь, то как же может существовать ад? Это сам человек отвергает милосердную любовь Божью, добровольно отказывается от жизни, исключая себя из общения с Богом. Бог стремится к общению даже с последним грешником. Он хочет, чтобы все обратились и были спасены. Но Бог создал человека свободным и уважает его решение. Даже Бог не может навязывать свою любовь, как любящий он бессилен, если кто-то избирает вместо неба ад. Вот так вот.
Да, да. Но здесь вот, собственно, можно сказать, корень некоторой проблематики. Угу. Вот формально это все правильно. Вот формально, по словам. Но возьмем хотя бы простейший вопрос. Я могу добавить, может быть, самую популярную цитату в защиту ада, потому что католический катехизис мало кто читает, скажем прямо.
С некатоликов.
Вот. Да нет, из католиков мало кто читает.
Ну, на Радио вот, Мария я... стараются почитывать там, потому что священники пугают, надо же понять, откуда ноги растут. Да,
да надо горить, тогда все успокоится.
Да.
Вот, есть все-таки самый, я бы сказал, популярный христианский автор из современных, это Клайв Льюис.
Совершенно верно.
Хроники
да.
Нарнии и так далее.
Англиканец.
У него есть эссе под названием «Расторжение брака».
Есть, очень интересно.
Вот. Оно все вот на эту тему, как якобы из ада отправляется время от времени, это старая средневековая, кстати, легенда, отправляются люди в рай, и они возвращаются в ад. Они не хотят остаться в раю, хотя им такую возможность Бог предоставляет. И Льюис пишет, что двери ада заперты изнутри. И к вопросу о существовании ада, когда там один, ну, как бы рассказчик спрашивает, откуда же этот автобус-то приехал, он же поднимался из бездны. Вот, почему вы туда не спуститесь? И ему святой показывает, что вот смотри, вот в траве видишь земля, вот в земле видишь вот царапинка такая, крохотная трещинка. Вот это то, что ты считал бездной. То есть это почти даже и не существует, и уж точно я туда не могу вместиться. Это очень хороший образ, но все равно это софизм. Так вот, традиционнейший аргумент в защиту ада, который есть и в катехизисе, что ад – это условие человеческой свободы. Если мы отвергаем небытие, если мы считаем, что Бог рано или поздно простит всех, то тем самым мы лишаем человека свободы воли. Аргумент серьезный, мягко говоря. Но я поставлю вопрос тогда чуть-чуть иначе. Это взгляд, на... это не об аде ведь вопрос, это вопрос о том, что такое свобода. Если мы понимаем свободу как возможность выбора, то это понимание свободы, ну как вам сказать, это прежде всего определенное понимание мира. Мира как явление, ну как говорят математики, с нулевой суммой. То есть я иду в казино, я могу выиграть или проиграть, но количество денег в мире от этого не изменится. Значит, моя свобода – это свобода вот ставить фишки на черное или на красное. Поставил не на то, на что надо – извиняйте. Это, кстати, образ Рима-католика истового Паскаля, который говорит, что давайте ставить на Бога, проиграем, нет Бога, мы ничего большого не проиграем, а если он есть, мы сколько выиграем? Райские муки вечные. Вот. Я бы сказал, что у современного человека, у современного в узком смысле слова, не просто живущего на планете, или там в Риме, или в Англии, а у человека, мыслящего современно, у него о мире представление как о творческой субстанции. Мы появились в мир, чтобы что-то создать, развить, что-то исправить, что-то улучшить. То есть не надо спрашивать ребенка, кем ты хочешь быть. Это бессмысленный вопрос. Ребенок должен стать самим собой, и он должен что-то решить, какую-то проблему, он должен что-то создать. Бессмысленно спрашивать Моцарта, ты хочешь быть пожарником или дворником, или космонавтом. Моцарт должен написать 40-ю симфонию и все прочие. И никто, кроме него, этого сделать не может. Тогда свобода – это не просто выбор между черным и красным. Космонавт, дворник, смертный грех, несмертный. Тогда свобода – это свобода творчества. И тогда, извините меня, совсем по-другому. Потому что вот я пишу на радио отчеты. Ну, раньше писал, сейчас освободили, все-таки добрые люди. Вот. Когда мне нужно написать отчет, я покрываюсь экземой, вот, мне делается дурно, я ничего не могу даже слова написать, потому что противно, я должен. Вот. Это принудиловка, это против моей природы, как свободного человека. Но я пишу, но это, конечно, ужасно. Вот. Значит, я могу написать отчет. То есть свобода, она появляется не там, где есть наказание, награда. Это свобода Бобика, это свобода собачки. Вот свобода появляется там, где появляется действительно, ты можешь написать 40-ю симфонию, а можешь не написать, никто тебя не осудит. Вот тогда это свобода. А там, где ад или рай, как кнут и пряник, это рабство, потому что так живут рабы.
Но, с другой стороны, отец, но это их выбор, да, вот если они после смерти, да, видят, что их жизнь привела к таким последствиям, что добра их жизнь не принесла, и плода определенного нет, но это просто как бы, ну, и прозрели их очи, и раскрылся их глаз, то есть они увидели то, что, к чему они на земле пришли, то есть вот такая вот свобода жить в такой, не знаю, в таком абстрактном добре, к которому они, ну, к абстрактному благу, скажем так, к которому они стремились здесь, там, я не знаю, богатство, там, не знаю, сластолюбие и так далее, и все эти грехи, которыми они здесь наполняли землю, привело их к тому, к чему привело, да, в этих всех поступках Бога нету, да, а какой можно говорить о свободе в этом контексте, если все их действия были, ну, неблагословляемы Богом и не имели Бога? Вот они после смерти это и увидели, вот и живите теперь в том, в чем жили. Вот так вот, вот и свобода. А это уже наслаждение не приносит, потому что та жизнь после смерти, она иная уже абсолютно, и более тонкая, более чувствительная, более возвышенная. Человек лишается каких-то защитных, не знаю, психологических реакций защитных, и там уже видит все явно и адекватно, да, чем грешил, как от Бога отошел, и страдания его не от того, что он не может, может быть, даже дальше это делать, а страдания от того, что он наконец-то познал, что такое истина, да, вот это вот познание истинности после смерти происходит. Вот и вся трагедия, вот и ад. То есть он сам себя поместил, куда поместил, и теперь все, что он делал на земле, счастья не приносит. Вот и в этом и страдание. И он идет к своим коллегам по такому счастью, несчастью, и там пребывает вечно, так как плода доброго за жизнь не сделала, уже поздно. Вот так вот, да. Если по-простому.
Но это не по-простому, это уже аргумент такой достаточно сложный и старинный, но в целом средний по силе. Есть сильные аргументы за ад, я пока их сам озвучивать не буду, чтобы не облегчать вам жизнь. Вот что слабого, какие уязвимые места этого классического аргумента?
Ну-ну.
Дело в том, что вот так, как вы его описали, ну, достаточно корректно, вот, это означает, что человека открылись глаза, человек увидел. Но если у человека действительно открываются глаза, то он кается и принимает Божью благодать. Вот в чем некоторая проблема. Вот, поэтому в аду, если уж мы рисуем как-то себе ад, пытаемся представить непредставимое, собраны как раз те люди, которые не поняли, которые не увидели. Вот притча о богаче и Лазаре, с которой мы начали, с которой действительно для христианина начинается всяким тем размышления. Кажется, что это притча о вечности адских мук. Но, во-первых, художественный ряд этой притчи – это не ряд католического или православного катехизиса. Это ряд очень образный, но там говорится, извините меня, о животе Авраама, на котором отдыхает Лазарь. Это все-таки немножечко не то, что у Данте в последней книге трилогии. Вот. Это не совсем рай. Там говорится о какой-то пропасти.
Шеол вы имеете в виду, да, отец? Где-то так? Там?
Там даже нету про Шеол. Вот. Там говорится о городе мертвых, что если пошли кого-нибудь, и Иисус не говорит, что я не могу никого послать. Он говорит, что это бессмысленно. Значит, Иисус вообще не говорит о вечности или невечности ада. Эта притча, как и большинство других евангельских эсхатологических притч, о том, что решение надо принять сейчас, и что ни Бог, ни царь, ни герой не влияют на это решение, потому что уже повлияли, потому что уже явлена полнота знания. То есть богач знает все и все-таки жесток. Это именно о том, что ад начинается на земле и, похоже, здесь и заканчивается. Потому что если уж после смерти увидел, то он раскаялся. Об этом говорит притча.
Ну да, понятно? Он раскаялся, но его уже не взяли там, где был этот бедняк, да, который... Да. Вот но его не забрали. Да, все, пропасть, все, баста. На земле сделал выбор не в пользу Бога и добрых дел. Да. Там, кстати, не говорится даже о том, что этот богач грешил. Говорится, что он просто жил в свое удовольствие, не приносил плода. Это очень важный момент. Там даже про смертный грех не идет речь.
Позвольте, пан Сергий. С каких пор жить в свое удовольствие – это не смертный грех.
Нет, ну, обычно язык притчи, он говорит, где человек сделал плохо. Да? Здесь же просто говорится о том, что он, ну, как бы не видел бедных, да, не был милосердствующим, да, то есть у него не было этой вот доблести, да, вот он не делал добра, вот так вот, там не говорится, что он грешник был вот такой, не говорится, что он добра не делал, вот в чем его беда этого богача была, жил для себя, вот. Нет, все.
Во-первых, это не его беда, а беда Лазаря, начать с того.
А что, а если бы он постоянно подкармливал Лазаря, то, может быть, Лазарь бы таким же стал, мы же не знаем. А с всяким бедным, согласно посланиям, пребывает Иисус Христос, да, с всяким бедным, да, каким-то образом. Вот.
Нет, во-первых, Евангелие вообще, как и в сочинениях первых христианских богословов первых трех столетий, вообще нету понятия смертного греха. Это более поздняя теологическая конструкция. Впервые это разработал Евагрий Понтийский в конце IV века.
С этим абсолютно согласен, отец. Но ведь в посланиях Павла мы видим, какие есть определенные, да, тяжелые грехи, которые озвучивает Павел, тот же самый.
Да, да. И в числе них, между прочим, вот это есть слово «малакия».
Да, а, есть.
Кстати, это слово переводит, оно совершенно непонятно литературоведам или лингвистам. Вот, его обычно переводят, что это анонисты.
Да-да.
Но реально оно, конечно, обозначает вовсе не это. Оно обозначает буквально человека изнеженной жизни. То есть, именно как вы сформулировали, человек, живущий в свое удовольствие. И вот здесь мы сталкиваемся, как и в случае с католическим катехизисом, с некоторой ограниченностью языка. Мы хорошо знаем английских просветителей конца 17-го столетия, которые заложили основу просвещения, и который в качестве главного мотива позитивного человеческого существования и выдвинули концепцию своего удовольствия. Вот. Не любовь, не служение Богу, как это было в средние века, а следование принципу наибольшего блага. А наибольшее благо – это мое удовольствие. У меня нет другого способа отличить благо от неблага, кроме позитивного переживания. Ну и, конечно, помощь другому. Это не были какие-то эгоисты, потому что помогать другому – это тоже составляет мое удовольствие. Мне это приятно и полезно одновременно. Вот. Так вот, вся беда в том, что богач совершенно не живет в свое удовольствие. Я вас уверяю. Он там каждый день бегает к психотерапевту, а то и к психоаналитику. Потому что обжираться, пить и замкнуться в своем доме – это невротическое поведение. Это псевдоудовольствие. Жить в свое удовольствие означает любить Бога и любить ближних. Другое дело, что у нас сбит внутренний компас, или, как говорят в Одессе, компас. Вот, поэтому мы считаем удовольствием то, что является всего-навсего изнеженностью.
Ага, ясно. Тут еще, я прошу прощения, отец, я посмотрел, что обозначение слова «малакии», да, это такой мягкий, эластичный человек, который поддается влиянию и такому некоторому даже растлению. Вот.
Да. Так я вас уверяю, ну вот не далее, как вчера, я смотрел чудный американский фильм «Дьявол и Дэниел Уэбстер». Хорошие актеры, там вообще это самое первоклассное, Аркрайт, нет, всех не помню. Вот, о писателе, который продал душу дьяволу, и дьявол его перед заключением сделки подробно расспросил, чего ты хочешь, гениальный роман написать? Нет, говорит писатель, а чего? И они так пообсуждали, выяснилось, успеха. Так через 10 лет писатель стал тихо сходить с ума, потому что успех, оказывается, все то, чего он хотел, он хотел псевдоудовольствия. Он не понимал, что истинное его удовольствие в том, чтобы написать хорошую книгу. Он думал, что он хочет многотысячных тиражей, аплодисментов и премий. Он это получил и понял, что он был конформист. Он хотел не того, чего хотел на самом деле.
Ага, ну это понятно. Хорошо. А чтобы закрыть тему этой притчи, насколько она пересекается, на ваш взгляд, по поводу ада и того, что человек умирает, да, вот растлеваясь, просто беря, что называется, от жизни все, ну такой некий дальний эпикуреизм, да, может быть, так скажем. А в контексте другой притчи Иисуса Христа про богача, у которого очень урожайным выдался год, и он сказал, вот я заполню свои житницы и вот буду, наслаждаясь, жить. И Иисус Христос говорит, что дурак такой этот богач, в ту же ночь все у него заберется, да, и он погибнет. Вот насколько это, вот можно это все синонимично воссоединить в одно?
Можно, можно. Это опять притча из разряда эсхатологических.
Угу.
Вот, то есть... Во-первых, богач, извините меня, безумен только с точки зрения Бога. Вот. А вообще, по-нашему, по-земному, если у человека есть миллион долларов, он уже не дурак. Как говорят американцы...
Если ты такой умный, то покажи мне свои деньги, да?
Совершенно верно. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? А мы говорим, посмотрите на монахов.
У нас в українській мові є ще більш така жорстка, таке жорстке прислів'я, ви, мабуть, слышали. Чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. Отак.
Да,
к сожалению, да.
Не слыхал, но точно сказано.
Очень интересно.
Очень антихристианская поговорка.
Возможно.
Значит, спаситель в этой притче о безумном богаче, он шутит, что посмотрите, он в сущности говорит то же, что потом говорил апостол Павел, что то, что считается умом в этом мире, на самом деле глупость. В притче о богаче и Лазаре там другая засада. Слово «пропасть». Почему богословы избегают притч вообще как аргументации в своих построениях? Потому что, а из чего состоит эта пропасть? Достаточно задать этот вопрос, и становится понятно, что метафору нельзя использовать для богословской аргументации.
Да, по-моему, отцы церкви использовали. Там Златоуст и любил эту формулу. И...
Ну, Златоуст все-таки Златоуст, а не богослов.
Ну да.
Какой сомнительный.
А, вы в этом плане. Ага, я не учуял разницу. Да, я понял.
Существует ли пропасть, которую не может пересечь Божье милосердие? Конечно, нет. И должен сказать, я сам не сторонник такой позиции.
Ага, и может ли Господь создать такой камень и сам его не поднять, да?
Ну, на это ответ известен. Может.
Может, да.
Является человеческое сердце к вопросу о нашей теме. Вот. Но здесь есть два аргумента, контраргумента. Во-первых, есть церковные предания о сошествии Спасителя в ад. Причем во многих изложениях этого предания Спаситель выводит из ада не только Адама и Еву, не только праведников, которые чаяли его пришествие, но выводит всех, кто к нему обратился в этот момент.
Вот, ключевое слово «кто обратился».
Да, но обратился к нему сошедшему. Вот, то есть эту пропасть может перейти Бог. Это один аргумент. Второй аргумент, что если человек действительно увидел, каков он есть реально, то он не может не покаяться. Человек находится в нераскаянном состоянии только потому, что не видит самого себя. Это проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день, когда хотим покаяться и думаем, а что, собственно, каяться-то?
Ага, все-таки, значит, ад существует, и там все-таки люди есть. Ну, все-таки.
Значит, думаю...
Ну, вы, я, если следовать тому, что вы только что сказали, все-таки существует. Да, к сожалению, мы так радуемся, да, ну, по крайней мере.
Так радуйтесь.
Да, да, но тем не менее.
Второе занудство скажу. Вот, ад не существует в философском смысле, он не имеет существования как такового. Вот, ад не существует поэтому в пространственном смысле, потому что ни миллиметра своего пространства Господь сатане не отдаст. Вот, и ад не существует в хронологическом смысле. Вот, здесь мы сталкиваемся с одним из аргументов против вечности адских мук. Аргумент слабый, на мой взгляд, потому что он оперирует буквализм, оперирует словами, вот, а не ищет смысла. А именно, что понятие вечных мук в греческом языке, слово «вечное» использует греческое слово «эон». Но слово «эон», как и русское «век», не обозначает бесконечной длительности хронологической времени. Слово «эон» обозначает, ну, в русском языке ближе всего слово «эпоха». То есть не 100 лет и не 1000, а неопределенной длительности время, которое все-таки... Время – это конечно, оно должно закончиться. Так что этот эон, он должен закончиться. И вот эти вот эональные муки – это совсем не то же, что бесконечные муки.
Угу. Понятно. Дорогі слухачі Радіо Марія, якраз перейшли за екватор, говоримо сьогодні про пекло, про ад, в якому вигляді, скажімо так, воно існує, дай Бог ніколи нам не взнати, що називається, на своїй шкірі, але тим не менше ця тема надзвичайно цікава і, на жаль, поки що дуже і дуже актуальна. Тож телефонуйте, запитуйте все, що вважаєте за потрібне в контексті нашої теми. 4 номери телефонів для вас відкриті, і ми зараз їх вам продиктуємо. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 2 мобільних, 098-650-18-60, і 093-323-73-18. Что хочется у вас очень спросить, отец? Смотрите, вот почему, к сожалению, я еще в прошлой программе вот так зажегся этой темой. Я очень люблю, ну, как бы мистиков христианских читать, и часто они видят вот такие вот видения ада. Бог позволяет их, им увидеть людей, которые страдают вечно. Знаем также, что Фаустина Ковальская вот тоже спускалась в ад, видела, ну, по крайней мере, видела, да, то, что она видела, в каком виде люди там, как они страдают, за какие грехи, как им плохо, как они... И то, что мы видим, да, как, в каком виде Фаустина их узрила, ну, в частности, Фаустина, там еще многих можно мистиков перечислять, но у нее такой обобщающий и очень свежий портрет. Эти люди постоянно проклинающие, они перманентно отвергают Христа, перманентно. Это не есть... как вам сказать, вот если мы говорим об открытии глаза, и вы говорите, что это контекст какой-то такой, если глаз открывается, то значит человек сразу кается. Здесь какая-то у нее, у Фаустины чуть-чуть другая тональность. Они ненавидят и Христа после этого открытого глаза, и себя, что раньше к этой истине не пришли. Вот такое двойное проклятие происходит. Поэтому непринятие креста после ада, после того, как человек попадает туда, или вследствие того, что их жизнь в христианском плане или там в доблестном была бесплодной, или же в результате попадания смертного греха, они не обращаются к Богу и Христу, они наоборот проклинают еще сильнее, потому что осознание настолько сильное и настолько радикальное, и их дух настолько уже пронизался грехом и отлучием от Бога, что принять они не могут, они могут только лишь проклинать, потому что за жизнь свою здесь любовью они не напитывались. Вот такие вот мистические визии мистиков, да. И когда мы говорим, что ада нету или там нету людей, то мы отвергаем очень большое течение мистиков, которых хватает и в православной церкви очень много, на самом деле очень глубоких мистиков. И в католической церкви, и много чего. И вообще мистики очень часто про ад говорят, да, как бы таким способом людей как бы, ну, настанавливают, да, через ад, через то, что они видят где-то, и очень часто подчеркивают, что это, к сожалению, навечно. Ваша мысль в этом направлении какая?
Ну, во-первых, как историк, я скажу, что на каждого мистика, который говорил об адских муках и выводил из этого необходимость повернуться к Богу, можно привести мистика католического, православного, который говорил о том, что ад пустой, что Бог хочет спасти всех, и рано или поздно...
Ой, а кто ж такое описал, интересно, что ад пуст? Вот я бы почитал, кстати.
У меня на сайте подборка-то есть... Но я хотя бы должен вам напомнить о знаменитом епископе французском Фенелоне. Это общий мотив так называемого католического квиетизма. Вот, он был осужден тогда, в начале XVIII века. Но осуждение само по себе было результатом скорее борьбы Святого Престола с французским королем, потому что речь шла...
Ну... Тот, что написал «Приключения Телемака», да?
Да, совершенно верно. Вот. Назову хотя бы Марию де Вайе. Это из центральной Франции мистик XVIII века, женщина, вот, которая не просто говорила о том, что ад должен быть пуст, и Бог может, она соглашалась принять адские муки во имя спасения одержимых сатаной.
Вот. Да, то есть, знаем, помню. Это вопрос
для Бога. Вот. В конце концов, то, что вы описываете, это не все 2000 лет христианства этим заняты. Вот. Это прежде всего 18, и начало 19 века. И, конечно, у истока такого, потому что, скажем, в 16 веке или в 15, да, в общем, в 17, мы не очень найдем проповеди об аде и вечных муках. Вот. У истоков стоит святой Альфонс Лигуори, итальянский епископ, проповедник, основатель ордена редемптористов.
Вот да.
Слово «редемптор», то есть «искупитель».
Искупители. Угу.
Вот. Там есть какая тонкость? Ну, во-первых, тогда главной угрозой считались протестанты. Вот еще они напирались с севера, из Германии, шла католическая так называемая реформация. Вот. И Альфонс Лигуори проповедовал в основном среди крестьян, так и население всего мира, ну, 90% состояло из крестьян. И для крестьянина вот этот образ купли-продажи, он был очень понятен, потому что вот повез зерно и продал, или наоборот, выкупил там плуг, например, из заклада. Все ясно. Вот Бог пришел и выкупил Христом человека у сатаны. Все понятно. Вот. И для крестьянина он же очень язычник по своей природе, потому что природу крестьянин воспринимает очень просто, как чередование, ну, вот, солнца и дождь. То есть вот я брошу зерно, будет дождь, оно вырастет, не будет – не вырастет. Это довольно, я бы сказал, извините, примитивное мышление.
Давайте послушаем слушателей, отец, потому что их много сейчас, а потом продолжим. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, слухаем вас.
На веки слава.
Так, говорить.
Мене зовут Яніна. Мені не ясно, які люди йдуть у ад. От є такі, що у них нема дітей, вони плоду не принесли. Що вони йдуть у ад? Жінки такі є.
Угу.
Ну, отвечу тоже так же кратко. Мы не можем разделить людей на тех, кто плодовиты и делают добрые дела, и на тех, кто не делают. Водораздел значительно более сложный. И нельзя, я думаю, в истории человечества найти настолько не сделавшего, ни единого доброго дела человека, что вот он все повинен смерти вечной.
Идем далее. Слава Иисусу Христу, говорите, будь ласка, слухаем вас.
Ну, послухайте мене тільки до кінця, послухайте, щоб ви зрозуміли, що я хочу сказати. І, Яков, я чула, що ви один раз сказали про себе, що ви є адвокат диявола. І значить, слуга захисник диявола. Диявол противник Богу.
Ой, подождите, отець, ви таке говорили, да, щоб так?
Так, я, звісно, так говорив, тому що, во-первых, я цитирую. Ага. Адвокат диявола, вона существувала і, кажется, существує по сей день при Святейшем Римском престоле. Это официальная фигура, он назначается и получает большую зарплату, в отличие от меня, вот за то, что в процессе канонизации святого подбирает аргументы против канонизации. Вот, потому что это процесс, если бы были только апологеты, то знаете, сколько бы ложных святых появилось. Вот, и мое дело, мне кажется, как и дело любого христианина, конечно, я не защищаю дьявола как такового, но я защищаю, защищаю Бога. Вот, но я защищаю Бога от примитивных, плоских и часто агрессивных представлений о Божьем милосердии, о Божьей справедливости.
То есть где-то вы скептик, ну, или как правильно сказать?
Называется вообще критическое мышление.
Критическое, да?
Нету, то это называется дурак. Но дураков нет. У всех людей есть критическое мышление, только они стесняются в этом признаваться, а я не стесняюсь.
Угу. Ну что же... отец, вот что, да. Давайте еще раз берем один такой эпизод, да, евангельский, да, потому что...
А про редемптористов все-таки слушайте.
А, давайте, это... давайте про редемптористов.
Тем более, что вы знаете, редемптористы – это прежде всего барокко. И я, когда вот изучаю историю церковного искусства, я вижу, что и в Украине, прежде всего благодаря покойному гетману Мазепе, но не только, довольно много характерных для XVIII века в виде резьбы и так далее, изображений адских мук. И как раз то, о чем вы говорили. Вот прямо раззолоченные языки пламени вырезали, и в них человеческие фигуры, которые обращаются к небу. И при этом еще и проповедники с кафедр говорили цветистые проповеди о том, какие именно вечные муки. Это было в отсутствии триллеров. Это безумно развлекало народ. Никого на путь истины это, кажется, не наставило. Вот. И поэтому сегодня, заходя во многие украинские церкви, вы можете увидеть эти изображения, как к ним относиться. Что вот человек проклял Бога. Мне кажется, что когда мы смотрим на реальных людей, мы видим более сложную, я бы даже сказал, более трагическую картину. Мы видим то, о чем в Евангелии говорится. Кто главные враги Христа? Главные враги Христа – фарисеи. Главные враги Христа – обрядоверы, первосвященники. То есть главные враги Христа – вовсе не атеисты. Вот. И главный враг Бога – это человек, который и молится, и все. Кто хулит Бога? И вот об этом Спаситель в притче говорит, что те, кто говорит «Господи, Господи» и не кормит голодного, вот они повинны гиене огненной. А атеист, который накормил голодного – раз, и его в рай возьмут. Такая вот несправедливость. Вот, поэтому критерием является не исповедание только веры, не просто «О, я принял благодать, значит, вперед». Вот, критерием является вся человеческая жизнь в комплексе. Это вам не ленинский зачет, как было лет 40 назад, когда нам давали анкету, мы писали, что сделали, чего не сделали. Господь смотрит на всего человека. И психологически, мне кажется, к сожалению, очень многие люди, которые в состоянии смертного греха, ну вот хотя бы вот стреляют из ракеты по пассажирскому самолету, вот они считают себя верующими. Вот, они произносят словословие Богу. И среди верующих масса грешников. Ну что же мы будем врать-то? Вот. И очень многие люди делают добро, как сказано в Евангелии, что есть люди, которые говорили в притче, в другой, вот, сейчас приду, приду, и не пришли. А есть люди, которые говорили, я не приду, вот, ты мне надоел, я тебя не уважаю, и приходят. Психологически, мне кажется, атеисту не свойственно проклинать Бога, он его не знает. И грешнику не свойственно проклинать Бога. Грешник скорее пожертвует там на Киево-Печерскую лавру, вот, или еще на что-нибудь, откупится от Бога. Потому что у него психология лжеца, всякий грех – это ложь. А вот верующий, не то чтобы мы можем проклять Бога, но как Иов, мы ему откровенно скажем, мы ему счет предъявим. И тогда на нашу откровенность Бог ответит своей откровенностью, но не адом.
Вы знаете, вот где-то год тому назад, когда вспоминали годовщину, да, вот этих вот концентрационных лагерей германских, которые в Польше также находились во время Второй мировой войны, рассказывали ужасные вещи про абсолютно нечеловеческие поступки этих всех офицеров, как они казнили, как они в газовые камеры заводили людей и так далее и тому подобное. Потом рассказывали эти люди, которые выжили, я имею в виду заключенные, да, к счастью, в Украине есть пара еще людей, которые помнят те лагеря. Они рассказывали на физическом уровне, что когда появлялись некоторые офицеры, у них начинал просто пропадать голос, подгибаться колени, потому что они, ну, просто всем нутром своим чувствовали приближение не то что зла, а просто, ну, воплощенного сатаны. И потом, когда освобождали уже непосредственно эти лагеря, и там и украинские, ну, советские, скажем так, войска, то некоторых офицеров, ну, убивали, да. Ну, разве здесь нельзя сказать, что эти люди, которые до последней своей капли от такого оскала, да, пытались убить еще большее количество, там, не знаю, евреев, были антисемитами, и вообще они любили всех, кто не надлежит к арийской расе, там, не знаю, что там у них в голове было. Разве мы не можем, ну, осуждать, понятно, мы как христиане не имеем права, но разве мы не можем, как говорил Фома Аквинский, подходящими аргументами где-то сориентироваться, что эти люди, ну, как бы своим поведением, своей волей себя, ну, все-таки причислили не к раю, а к аду, потому что жили и имели в сердце только лишь ненависть до последнего своего вздоха.
Да, ну, или, грубо говоря, может ли Гитлер с Лениным войти в рай? Вот. Значит, на это есть два контраргумента, говоря схоластическим языком. Один заключается в том, что организатор всего этого, главное лицо, Адольф Гитлер, как Владимир Ленин, не были какими-то жуткими садистами. Вот, это были нормальные люди с идеалами, светлыми идеалами. Ну, средства, которые они предлагали, были радикальные, агрессивные. Но, в конце концов, мы живем в мире, где пацифистов довольно мало. Вот, и ни насилие не входит в число непременных христианских добродетелей.
Ну, кстати, вот. Пацифизм тоже, отец, я так понимаю, не совсем по-христиански, да, пацифизм такой.
Отец. А я считаю, что по-христиански.
Да, многие говорят, в том числе, ну, сколько знаю, католические богословы, что пацифизм. Иисус Христос, кстати, некоторые говорят, но так, не был пацифистом все-таки.
Ну, давайте об этом следующий продолжим.
Давайте, давайте, давайте. Ну, продолжайте, пожалуйста, продолжайте.
Вот. Но есть и второй момент, и он касается нашей программы более прямо. Вот. Вот последние, вы понимаете, уходит поколение, как вы правильно сказали, уже остались единицы, уходит поколение, которое было свидетелем Второй мировой войны. По мере того, как оно уходит, начинает подниматься правда, вся правда о Второй мировой войне. Ведь большевики, ленинисты, они демонизировали фашизм. Они изображали дело так, что это какое-то вот сплошное мрачное пятно, которое всем окружающим навязывало свое людоедство. И светлое пятно – Советский Союз. Сегодня мы знаем, что ситуация была хуже. Я бы сказал, что, может быть, самое интересное сейчас для украинцев – это книги британского исследователя Тимоти Снайдера. Он ввел термин «кровавая середина». Речь идет об Украине, Польше, Прибалтике. И Снайдер изучал, как стал возможен Холокост, уничтожение 6 миллионов евреев и многих сотен тысяч цыган, поляков. Ведь поляков уничтожили практически всю польскую интеллигенцию, включая церковную. Это была совершенно сознательная тактика уничтожения, вот, чтобы превратить поляков в безграмотную нацию. Вот, украинцев уничтожали и так далее. И Снайдер сказал ту правду, которую десятилетиями боялись опубликовывать. Гитлер с самого начала хотел уничтожить миллионы людей. Но он никогда об этом не говорил. Не потому что затаился, а потому что Гитлер сам не верил и не видел возможности реализации своей мечты. Накануне войны самое большее, о чем он мечтал, это выслать всех евреев на Мадагаскар. И вел об этом конкретные переговоры. Началась война, 1939 год. И Гитлер увидел, что население Польши, Украины, Белоруссии соучаствует в его ненависти. Не только пришли какие-то страшные эсэсовцы и убили евреев. Нет, миллионы людей радостно выдавали евреев. На одного праведника мира приходилось 10 тысяч неправедников. Это были и католики, и православные, которые пользовались тем, что соседа забирают, а мне остается его квартира, мне остается его поле. Вот недавно вышел замечательный, великолепный польский фильм «Колоски» о том, как поляки пытаются осмыслить трагедию в Едвабне, где выяснилось, что именно поляки, а не немцы уничтожали евреев. Вот. Значит, оказывается, что Гитлер в 1943 году развернул программу уничтожения, потому что он увидел, у него есть инструмент, и этот инструмент – миллионы людей, немцев тоже, конечно, не только эсэсовцы, которые организовали уничтожение 10 миллионов человек. Если бы не было этих миллионов, Гитлер бы ничего не добился. И офицеры в Освенциме – это только верхушка айсберга кровавого. Это замерзший сгусток греха, смертного в том числе и крови. А сколько людей во время войны брали еврейских детей, отдавали в монастырь, родители отправляли в Освенцим, и в монастырях их воспитывали как католиков, не говоря, что они евреи, потому что это считалось правильным. Мы спасли душу ребенка. И только в 60-е годы иерархия католической церкви признала, что такое поведение не было человечным. Вот, что в данном случае спасение души не совершалось, а совершалось насилие над душой. Значит, все очень и очень сложно, еще раз скажу. Вот, и главная сложность в том, что попытка вот так вот жестко провести, вот люди достойные ада, вот люди достойные рая, это не по-христиански. Когда в Евангелии Господь вот так вот говорит, вы козлы, вы овцы, это притча. Вы понимаете, это как я вот учился водить автомобиль, и там весь, ну, не в компьютере какие-то ситуации автомобильные. Вот. Я ни разу на дороге, уже за почти там 7 лет автовождения, не встречал ни одной ситуации из тех, которые мне предлагались во время учебы. Вообще ни одной. Они все были некоторые проще, некоторые сложнее, но другие. Вот. Тем не менее, если бы я не учился вот по тем схемам, то я бы, конечно, дальше первый километр.
Я понял, отец, я понял, что действительно каждый христианин не имеет права судить, потому что только Бог видит всю картину, мы видим только элементы, да, и поэтому...
Не совсем, пан Сергий, не совсем. Христианин имеет право судить, и он должен судить, и он судит себя. Своим критическим мышлением, как адвокат дьявола.
Ну, себя и кого-то, это, по-моему, здесь большие две разницы, как в Одессе.
Я адвокат дьявола, и я говорю, дьявол не виноват. Не дьявол подсказал мне те сатанинские поступки, которые я совершал в своей жизни. Это я сам. Иначе чего я буду каяться Богу? Говорить, Господи, тут мне дьявол наболтал, я поступил. Я Богу говорю, Я свободный человек, я творческий личность.
Ну, это уже мы с сада вышли, я так понял, окончательно, да. Хотелось бы нас туда вернуть, ну, в плане темы, да, в плане темы.
А хотите тему анекдот еще?
Да, здесь? Давайте, давайте.
Имеющий отношение к теме, это так называемая фрашка. Это притчи из таких фацеций, нравоучительных сборничков анекдотов, которые ходили в Западной Европе, к нам, в Россию, в Украину, это приходило через поляков. Так вот, сидит настоятель монастыря, обходит кельи и в скважину поглядывает, что делают монахи, и вдруг видит монах. Взял платок, свернул туда яйцо, зажег свечу. Ему захотелось печеного яйца вкрутую. И он крутит платок над свечой быстро-быстро, чтобы не загорелось, а яйцо, чтобы все-таки нагрелось. Настоятель входит в келью и говорит: «Это какой же сатана тебя надоумил вообще?» Вот. И тут сверху, с печки, высовывается морда с рогами зеленая и говорит: «Это не я, я бы не додумался».
Вот так вот. А отец, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю интересную во всех смыслах программу, значит, я понял, да, с ваших слов, там, каким образом можно судить себя, кого-то, почему нельзя судить, почему, может быть, ад человек переживает на земле, и даже приблизительно я понимаю, почему, может быть, как такового ада до конца не существует, человек сам его, может быть, где-то там создает. Но ведь, с другой стороны, есть еще наука о чистилище у римо-католиков и мытарствах у православных. Это как раз то, как мне кажется, о чем вы больше говорили, это туда больше подходит, где человек может раскаяться, где он может понять. Вот у православных вообще замечательно образ показан, как в мытарствах человек мучится, он там туда попадает, и на нем такая некая грязь или какие-то там, не знаю, залежи. И вот этот вот обжигающий Божьей любовью огонь, он это все как бы сошкрябывает, и человек попадает в рай, как бы вот такой чистой душой, да, потому что все сгорело, ненужное, да. А вот если человек в мытарство попадает абсолютным грешником, ну, как бы грешником, там не делать и нечего, потому что он сам весь вот просто как агарок, да, там нечего обжигать, он, ну, падший полностью, да, то и в рай нечего посылать, да, то есть прямиком камнем он в ад и идет. Вот очень замечательный, ну, символ мытарств в этом плане у православных. У нас там все, как мне кажется, намного сложнее. Да. Но, тем не менее, вам не кажется, что мы, вот, говоря сегодня об аде, мы больше говорили о чистилище, там, где человек может покаяться, там, где у него могут открыться глаза, там, где вот он может как-то к Богу прийти и так далее и тому подобное. Вот здесь ближе все-таки чистилище.
Мне кажется, что это чистилище и о частном суде, потому что это православная концепция. Мытарство – это не православное учение, это пережиток язычества. Само понятие мытарств – это древний Египет, это Вавилон, представление о том, что душа проходит такие вот заставы налоговые, где с нее взыскивают. Это штука интересная, но и действительно об этом стоит поговорить. Вот. Но ад к этому отношения не имеет. Вот. Ад в конечном пределе, процитирую одного богослова, это не вопрос о страданиях человека, это вопрос о страданиях Бога. Потому что если ад есть, то Бога нет. Бог умер бы, глядя на то, как мучаются грешники. Потому что Бог есть абсолютная любовь, абсолютное сострадание. И Он, в отличие от святых, сходил в ад. Он вмещался в это небытие. Он победил смерть. Когда мы произносим эти слова, о чем идет речь, мы в конечном счете разводим руками. Сегодня мне бы хотелось подчеркнуть одно. Вот все те образы, которые в Евангелии, Господь не выдумывал, Он их брал из окружающей жизни. И эта жизнь была очень не похожа на нашу. Это жизнь рабовладельческого общества, жизнь аграрного, крестьянского общества, патриархального, жизнь, основанная на отношениях власти и подчинения. За 2000 лет, благодаря проповеди Евангелия, наша жизнь изменилась. Наш мир стал более свободным, более творческим, более идеологическим, более человечным. Это же из Христа приходит, из Духа Святого это приходит. Это же не Ньютон сочинил и не Вольтер с Дидро. Это из Евангелия. И вот чтобы сохранять верность Евангелию, мы должны сказать, что образы, которые подразумевают отношение к Богу, как к судье, как к палачу, как к инквизитору, это образы дохристианские. И образы ада – это метафоры дохристианские. Есть ужас, есть трагедия, есть огромный риск и в христианской жизни современной. Но они не могут быть описаны в понятиях ада или рая. Они описываются в понятиях творчества, любви, общения. Если в аду можно хотя бы общаться с Богом. На самом деле многие богословы и мистики говорили, что заключенные в аде страдают от соприкосновения с божественной любовью. Они не проклинают Бога. Как тут проклясть? Но вы понимаете, когда кто-то любит безответно, страдает не тот, кого любит, он гуляет, а тот, кто любит. Если любовь Божия к людям безответна, хотя бы в части Гитлера, то страдает Бог, а не Гитлер. Поэтому ну, доказывать не буду.
Тут очень трудный момент, отец, насчет того, что Бог – это абсолют, он как бы и страдает, и не страдает, он и без нас абсолют. То есть тут тоже вопрос отдельной программы, да, как… Да,
если то есть... мы говорим, что Бог есть любовь,
да.
То мы уже говорим, что Бог – это не тот абсолют, о котором говорят ученые, а Бог, вспомним Паскаля, его записку, что Бог – это не Бог Ньютона, Бог – это Бог Авраама, Исаака, Моисея, Бог – это огонь. Не ад – огонь, а Бог – огонь. И это не огонь испепеляющий, это огонь творческий, творящий. Значит, это не бухгалтер пан Вотруба, который подсчитал...
Но опять-таки, отец, остается тема следующей программы, я не знаю, может быть, одной из человеческой воли, которая, ну, все равно давайте. Не принимает. Да.
Давайте все-таки для логики в следующий раз про частный суд, про чистилище.
Про чистилище, да?
Да.
Кто
и
туда попадает?
Налоги. Вот.
И про что?
И про православные налоги, учению о чистилище.
Ага, ага, хорошо, хорошо, вот. Отец, давайте тогда об
Со
этом.
С человеческой воли поговорим, естественно.
О, начиная там, я не знаю, можно с греческой философии начинать о воле
греческой
говорить.
Греческой философии в основном фатализм, как ни странно. Ну, конечно, нет, есть представление о воле.
Ну, я имел в виду в контексте Августина и Фомы, там они
по-другому. Греческую философию, итальянец с юга Италии.
Но они построили свою философию на этом. Ну что ж, да, и теология.
Вообще, это же Алжир, тоже не греческий философ.
Ну, они так поняли философов, да. Тут ничего не поделаешь. Ну что ж, отец, большое вам спасибо огромное за эту классную программу. Хотел сказать чудову, таке українське слово, чудову программу. З нами був отець Яків Кротов. За тиждень будемо говорити про чистилище. Почуємось, дорогі віофіри Венецький Сергій, ну а оцю Якову ще велика подяка за ефір. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава вовеки, з Богом!